Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Ну, а главная составляющая, по крайней мере, для посетителей музеев этой жизни, это, конечно, новые выставки. И вот сегодня у нас анонс сразу двух таких событий. Ну, правда, можно сказать, что кто-то из наших постоянных посетителей уже побывал, по крайней мере, на одном из них, но вот, тем не менее, не хочется эти выставки, пускай даже, может быть, не самые ключевые в этом году, но, тем не менее, очень важные с точки зрения нашего культурного кода, сибирского, общерусского, оставлять без внимания. Итак, сегодня у нас будет сразу два гостя, и начинаем мы с выставки, открывшейся к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина «Есть имена, как солнце». В гостях у нас научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея, куратор, подготовивший эту выставку, Денис Геннадьевич Гайда.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Денис Геннадьевич, ну, во-первых, почему вам в голову, это ваша же инициатива была, пришла мысль подготовки этой выставки, и почему она так называется?
Ну, во-первых, в этом году мы празднуем 225 лет со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Для многих из нас это ключевая фигура, которая формирует наше современное мировоззрение, наше культурное поле. Но пройти мимо этой даты было невозможно, и мы решили подготовить такую выставку, предметную выставку, которая бы свидетельствовала об отношении, о нашем отношении к таланту, гению вот этого великого поэта.
А почему такое название?
Мы взяли строчку из стихотворения Игоря Северянина. Причем очень важно, что такой утонченный эстетский поэт вот сказал о великом предшественнике, который сформировал русскую поэзию, в том числе и поэзию Серебряного века. И я думаю, уместно будет это стихотворение зачитать, потому что это лейтмотив нашей как бы выставки.
Давайте.
«Есть имена, как солнце, имена, как музыка, как яблоня в рассвете. Я говорю о Пушкине поэте, действительном в любые времена. Но понимает ли моя страна, все эти старцы, юноши и дети, как затруднительно сказать в сонете о том, кем вся душа моя полна? Его хвалить, пугаюсь повторений. Могу ли запах передать сирени? Могу ли рукою облачко поймать? Убив ему, кому все наши вздохи? Дантес убил мысль русскую эпохи, и это следовало понять».
Такое довольно емкое, в каком смысле даже, с историосовскими размышлениями произведение. Оно какого года?
Это 1926 год. Это уже, как сказать, сформировавшийся поэт. Свидетельствует о нем. Но вот меня в этом стихотворении затронула мысль о том, что сложно передать наши отношения, потому что обычно мы скатываемся к каким-то банальностям, и тем самым вот гений мы Пушкина затираем. Но опять-таки хотелось продемонстрировать именно народное почитание, народное представление. И мы, как музейщики, да, мы очень внимательны к деталям, к предметам. Эта выставка предметная, и источниками этой выставки стали коллекции и собрания иркутских любителей творчества поэта. Основными предметами этой выставки явились предметы из собрания иркутского поэта, литератора, общественного деятеля, страстного поклонника творчества Александра Сергеевича Пушкина, Геннадия Михайловича Гайды. Его, к сожалению, с нами нет, но вот семейные вот эти предметы сохранились, и они легли в основу. Но также мы дополнили эту выставку филателистической коллекцией самого, наверное, ведущего иркутского коллекционера-филателиста, председателя общества коллекционеров, общественного деятеля, издателя Сергея Александровича Коробова. Предметы из фондов нашего музея легли также в эту выставку, и некоторые активные граждане выявили желание. Я хотел бы вот выразить признательность это и сотрудникам нашего музея, Наталье Валерьевне Гончаренко, Марии Сергеевне Сафроновой, которые представили предметы, связанные с пушкинской темой, а также иркутского коллекционера, музейщика, директора частного музея советской куклы, кумир детства Оксану Токмакову.
Большое собрание. Какие все-таки предметы? Хотя бы немного. Ну, может быть, марки не надо описывать. А вот что касается, допустим, предметов фотографий из нашего фонда, Пушкин же никогда не был в Иркутске и сюда прислал только одно стихотворение, рукопись которого не сохранилась.
Да, по некоторым сведениям все-таки говорят о двух стихотворениях. Это «Во глубине сибирских руд» и стихотворение, адресованное другу детства, лицейскому Пущину. Это, как сказать, легендарная тематика. Предметы различные, касающиеся, это в основном бытовые предметы, то есть это статуэтки, мелкая пластика, плакетки, печатная продукция, сувенирная продукция, филателистическая роскошная коллекция, причем она не вся у нас поместилась. У Сергея Александровича более 90 филателистических планшетов, связанных с темой Пушкина. Там широко представлено, то есть от рождения до его кончины трагической, люди, с которыми он был связан, его наставники, его друзья, декабристы и прочее.
Ну, а вот ваша семейная коллекция...
Моя семейная коллекция, Геннадий Михайлович приходится мне отцом, он прививал любовь вообще к русскому искусству, к русской литературе, на моих глазах это все проходил процесс, и литературный, в том числе процесс в Иркутске, почитание Пушкина. Я помню, с конца 70-х в городе Иркутске ежегодно 6 июня, в день рождения поэта, проводились пушкинские дни поэзии в Центральном парке культуры и отдыха, сейчас это Иерусалимский мемориальный комплекс. И сохранились фотографии, которые представлены на этой выставке. Также Геннадий Михайлович Гайдо был участником и организатором пушкинских дней на БАМе. На выставке представлены вырезки из газет 80-х годов, это «Советская молодежь», газет усть-кутских районных газет.
То есть это сибирская пушкинистика?
Сибирская пушкинистика, да. В связи, конечно, Пушкина можно найти с Сибирью. Во-первых, его предок Абрам Ганнибал бывал в Иркутске, Пушкин был тесно связан с декабристами. Наша выставка проходит в отделе «Культурно-просветительский центр» имени святителя Иннокентия Вениаминова. Мы хотели эту связь тоже проследить, но посчитали ее не совсем уместной. Они, во-первых, с Иннокентием ровесники. Святитель Иннокентий родился в 1797 году, Пушкин на 2 года позже, в 99-м. Увы, встретиться им было не суждено. Я думаю, что Пушкин знал о святителе Иннокентии, потому что в Петербурге о его деяниях, его нахождении в Русской Америке было известно. Но святитель Иннокентий в Петербург прибыл через 1.5 года после кончины поэта. Нужно, как сказать, нести свет и в отдаленные уголки нашей области. Там живет весьма благодарная публика, для которых это было важно. На открытии было огромное количество детей, школьников из Ангинской школы, из 2 качевских школ. Дети сами выразили желание читать стихи поэта, потому что предметы свидетельствуют о нашем массовом почитании поэта, но о его гении свидетельствуют и его творчество, поэтому дети читали отрывки из поэм Пушкина, его известные стихи. Весьма торжественный и такой домашний, душевный праздник.
Давайте прервемся на анонс других музейных мероприятий, которые только еще предстоят, а потом продолжим нашу беседу.
«22 июня в 15 часов экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского проводит литературно-исторические чтения «Живые письма с Великой Отечественной». Военные письма. Сколько их написано и отправлено? О чем рассказывали их авторы? Чему радовались? О чем переживали? Письма с фронтов Великой Отечественной войны разлетались по Советскому Союзу в конвертах или сложенные в треугольники и были самой ожидаемой почтой для жителей огромной страны в течение долгих 4 лет. Послания с фронта давали надежду в тылу, письма из дома поддерживали воевавших. Сотрудники отдела прочитают вслух некоторые письма иркутских фронтовиков, сохранившиеся в фондах музея. Продолжительность 1,5 часа. Вход свободный. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. Телефон 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Денис Геннадьевич Гайда, и мы говорим о выставке «Есть имена, как солнце», посвященной 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, открывшейся в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова. Ну вот мы уже много рассказали об экспонатах этой выставки, о ее замысле. Мне хочется лишний раз упомянуть, что первую книжку «Пушкин и Сибирь», она так прямо называется, еще до войны, в 1937 году, к столетию со дня кончины Александра Сергеевича, издали именно в Иркутске, и важное участие в ее подготовке принял сотрудник нашего музея Александр Гуревич. Потом, кстати, после войны он же ее уже, переехав в Красноярск, переиздал там, уже полностью только из своих материалов составленный. Но она в Иркутске была написана еще до войны. Вот. Но важно по поводу текущей выставки вот, в культурно-просветительском центре сказать, что там даже скульптура присутствует.
Да, вот я, к сожалению, вначале не упомянул, но это, пожалуй, стержневой предмет, вокруг которого, собственно, выставка и строилась. Это бюст Александра Сергеевича, бронзовый бюст работы московского скульптора, академика Российской академии художеств Михаила Переславца. Причем этот бюст, он с 2011 по 2017 год был иркутским городским памятником, единственным, то есть ни до 2011 года, ни после 2017 у нас в городе нет ни одного городского памятника. И этот бюст был представлен иркутским меценатом Виктором Владимировичем Бронштейном, и он находится в данный момент в галерее Виктора Бронштейна. В данный момент он находится на выставке, и нам страстно хотелось его продемонстрировать, потому что расстояние, конечно, до города достаточно большое, 270 километров. Не все жители села Анга и ближайших сел и поселков бывают в Иркутске. И вот это такой, как сказать, значимый культурный объект.
Ну что ж, осталось только пригласить непосредственно в культурно-просветительский центр наших радиослушателей. Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова находится по адресу: Качугский район, село Анга, улица Школьная, дом 28/1. Ну и назову сейчас телефон культурно-просветительского центра. Там, в принципе, можно и заночевать, если предварительно созвониться, забронировать номера: 8-924-604-09-06. Почему стоит еще поспешить посетить эту выставку, если есть такая возможность доехать до села Анга? Потому что пока она предварительно работает до 9 июля. Возможно, будет продление, если будет спрос. Да, а потом уже, вот, например, бюст этот можно только в галерее Виктора Бронштейна посмотреть, а все остальные предметы тоже разлетятся по своим хозяевам. Еще пару слов скажете, зачем ехать в Ангу и как туда, насколько сложно добираться?
Да, я всех приглашаю, всем рекомендую по возможности побывать в Анге, потому что это, ну, необычайно красивое сибирское село, которое находится в верховьях Великой Сибирской реки Лены. Кстати, многие наши жители, земляки, вот этот факт упускают, что именно в нашей области берет начало эта река. Село крайне связано с историей Иркутского региона. Это историческое село, помимо того, что там родился святитель Иннокентий, на 30 лет позже там родился писатель, историк Афанасий Прокопьевич Чапов, и в Анге в советское время, в 20-е годы, заканчивал школу советский академик, археолог, историк Алексей Павлович Окладников. То есть три вот таких великих, замечательных человека тесно связаны с этим селом. Красивейшая природа, асфальтовая дорога идет до самого центра, Краснодара. То есть в течение 3,5 часов вы можете приехать к нам в гости в Ангу.
Спасибо большое. Я напоминаю, что мы говорили о выставке «Есть имена, как солнце», посвященной 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова нашего музея. И выставку представлял ее куратор, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Денис Геннадьевич Гайда. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом у нас будет следующий гость.
С 24 по 29 июня в Иркутске пройдут большие литературно-поэтические чтения «Шаман Камень». 24 июня в 18 часов экспозиционный отдел музея Валентина Распутина предоставит свою площадку для торжественного открытия чтений, на котором состоится презентация альманаха произведений «Ледокол Ангара». 27 июня в 15 часов в музее Валентина Распутина выступят поэты Нина Савушкина, Санкт-Петербург, и Наталья Ахпашева, Абакан. Большие литературно-поэтические чтения «Шаман Камень», организованные культурно-просветительским фондом «Байкальский культурный слой», это форма общения литераторов с читателями, популяризации русской литературы и русского языка. Мероприятие объединяет работу Российского союза писателей и Союза писателей России при активном участии Иркутского дома литераторов и поддержке Министерства культуры Иркутской области, администрации города Иркутска. Для участия приглашены известные литераторы из различных регионов России. Выступления пройдут в городах Иркутске и Ангарске. Для более широкого знакомства с творчеством приглашенных писателей подготовлен альманах литературных чтений под названием «Ледокол Ангара», который объединил под одной обложкой произведения приглашенных литераторов. Вход свободный. Адрес: музея Валентина Распутина, Иркутск, улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и сейчас у нас в студии новый гость, хотя, конечно, постоянным нашим радиослушателем, заведующий экспозиционным отделом музея Валентина Григорьевича Распутина Елена Геннадьевна Манушкина давно знакома, и мы говорим о планшетной выставке, уличной выставке «Виктор Астафьев. Валентин Распутин. Точки соприкосновения». Елена Геннадьевна, мы уже астафьевскую тему неоднократно освещали, почему она из фокуса вашего отдела не выходит из нашей музейной жизни.
Да, действительно, тема «Виктора Астафьев, Валентин Распутин», она достаточно часто упоминается нами.
Последние два года,
наверное, может быть, и особенно. Ну, это и закономерно, это и понятно, потому что это два писателя, знаковых писателей, выдающихся, два великих писателя, которые жили и работали во второй половине XX века. Естественно, они общались, они дружили, они переписывались постоянно и писали отзывы, рецензии на работы друг к другу. И, конечно же, для них это было важно. Важно для, особенно для творческой жизни, как Астафьева, так и Распутина. Поэтому Астафьев у нас возникает и не раз еще наверняка возникнет и во время наших выставок, и каких-то, может быть, музейных занятий. Но этот год, он особенный год, потому что этот год – столетие Виктора Петровича Астафьева. 1 мая ему бы исполнилось 100 лет со дня рождения. Поэтому у нас и выставка такая появилась.
Тут нужно упомянуть еще проект «Сибирский литературный треугольник».
Да, конечно, тут все как-то, все взаимосвязано. Нынче год столетия Виктора Петровича Астафьева. Кроме того, тот проект, который называется «Сибирский литературный треугольник», который начал работать в 22-м году, в 23-м году, он продолжает свою работу в 24-м году. И сейчас, скажем так, мы, наверное, проходим один из первых этапов этого проекта – это обменные выставки. Во всяком случае, так получилось, что в прошлом году Астафьев, Шукшин были представлены у нас в Иркутске. Мы представили Валентина Григорьевича Распутина в Сростках. В этом году планируем представить опять-таки нашу выставку, теперь уже в Красноярске. Но поскольку это год столетия Виктора Петровича Астафьева, и тем более в фондах нашего музея имеется достаточное количество количество материалов, которые отражают совместное творчество, какие-то жизненные ситуации, истории Астафьева и Распутина, поэтому мы решили сделать такую выставку, новую выставку, которую назвали «Виктор Астафьев, Валентин Распутин. Пересечение судеб». И как раз с этой выставкой в расширенном ее варианте мы в августе отправимся в Красноярск.
Это не равна она вот этим точкам соприкосновения, это новый совершенно проект, да?
Это та же выставка, это та же выставка, просто она у нас представлена только в планшетном варианте в нашем музее, а в Красноярске она еще будет дополнена и музейными предметами.
Понятно. Теперь давайте поговорим о самой выставке. Она летняя, нас покинет в начале осени, и она расположена во дворе музея Валентина Григорьевича Распутина. Наши постоянные радиослушатели и посетители знают, что музей Распутина – это такая усадьба в центре города, и ее двор используется в качестве выставочного пространства достаточно активно для проведения различных мероприятий. То есть посмотреть ее можно совершенно бесплатно.
Да, совершенно бесплатно. Гуляя по городу, вы можете заглянуть к нам в музей, во двор, во дворе представлены планшеты, где выставка построена на наших музейных материалах, поэтому с выставкой можно познакомиться всегда в любое время.
Сколько планшетов?
А там представлено 12 планшетов.
Ну и давайте немного о содержании. Первая встреча личная Распутина и Астафьева состоялась, я так понимаю, на нейтральной территории, не в Красноярске, не в Иркутске, еще в 1965 году.
Да, это произошло в Чите. Это, конечно, такая известная история. 65-й год, осень, а сентябрь 65-го года. Тогда Союз писателей проводил семинар, такой обучающий семинар для молодых, начинающих писателей Сибири и Дальнего Востока. И так получилось, что Распутин оказался, он приехал туда из Красноярска, нужно отметить, потому что в это время он жил и работал в Красноярске, он туда прибыл в качестве ученика. Что касается Виктора Петровича Астафьева, он тоже был участником этого семинара, но он уже был приглашен на этот семинар в качестве руководителя секции.
То есть тогда они еще были не на равных.
Да, получается, Распутин был ученик, а Астафьев уже был, скажем так, можно сказать, признанный писатель, о котором знали, который мог уже учить уму разуму, скажем так.
И от этой встречи у обоих авторов осталось самое благоприятное впечатление.
Ну, это да, это получается было их все равно, это в любом случае это было их знакомство. Нужно сказать, что Распутин, он работал, руководителем его семинара был Владимир Чевелихин, а вот наш тоже иркутский писатель Борис Лапин, он как раз попал на тот семинар, о котором руководил Виктор Астафьев. И у него такие очень яркие воспоминания остались о том времени, что ему задали баньку, в общем-то, после чего пришлось так непросто, но, тем не менее, он был благодарен судьбе, что он попал на семинар именно к этому мастеру, к Виктору Петровичу Астафьеву, и потом на протяжении всей жизни они такую связь и общение не прекращали, даже в гости. Он приезжал, Астафьев, сюда и достаточно часто, в Иркутск, на Байкал.
Вот все эти пересечения, иркутские встречи, начиная с 1974 года, они отражены в планшетной выставке, и особый интерес, конечно, представляют отзывы мастеров на художественные произведения друг друга, причем не только официальные, публичные, выраженные в виде каких-то литературно-критических статей или рецензий, а личные отзывы, которые вы собрали из переписки.
Да, нужно отметить, что, конечно же, большую помощь при подготовке этой выставки нам оказала книга. Это книга переписки Виктора Петровича Астафьева и Валентина Григорьевича Распутина, которая называется «Просто письма». Она вышла так в 18 году, если я не ошибаюсь. Но, в общем-то, эту книгу к изданию готовила Лосева Ольга Владимировна. И эта переписка, опубликованная переписка, она также легла, скажем так, в основу нашей выставки. Потому что на нее можно, на эту переписку можно опираться.
География выставки тоже достаточно широка. Помимо Иркутска, Красноярска, ну, там Читы в самом начале, там есть и Москва, и Болгария даже,
Болгария,
Армения.
Да, там дело в том, что действительно мы попытались так последить, основываясь на тех материалах, особенно на тех фотографиях, документах, которые у нас есть, когда же Распутин и Астафьев вот были вместе, работали вместе. И действительно, у нас такой год появился, как 1974 год, тогда в Иркутске открылось общесибирское совещание молодых писателей, Сибири. На это совещание приехали и Виктор Петрович Астафьев, Евгений Носов, и Семенов, и Соколов, редакторы центральных издательств, журналисты. И именно тогда, в 1974 году, Астафьев побывал на Байкале, в порту Байкал. Был туда он приглашен Борисом Лапиным. Там же на этой встрече был, конечно, Валентин Григорьевич Распутин. И очень яркие воспоминания об этой встрече, об этой поездке оставил Борис Лапин в своей книге «Петрович». Кроме того, так получилось, что на этом, конечно же, общение, работа совместная Астафьева и Распутина не прекратились. Было еще одно совещание в 1986 году, потом в 1987 году в Иркутске, да. Но в 1986 году еще, получается, Распутин и Астафьев встретились в Болгарии. Это были дни литературной газеты. Именно в Болгарии они проходили. Астафьев с Марией Семеновной, они там сначала отдыхали, ну, поскольку у него были проблемы со здоровьем после войны, Великой Отечественной войны, участником которой он был, поэтому в Болгарии, в общем-то, они пользовались как курортом, как таким, видимо, местом, где можно поправить свои силы. К ним вот этот курорт Хисар под Пловдивом, к ним потом присоединился Распутин, а дальше они уже работали на днях литературной газеты. Но, во всяком случае, потом такая забавная переписка была между Астафьевым и Распутиным, где тот и другой очень часто вспоминают эти прекрасные дни, которые они в мае 86 года провели в Хисаре, провели в Болгарии. Если можно, я быстренько зачитаю. Вот пишет письмо Валентин Григорьевич Распутин Астафьев в 86 году. «Дорогие Мария Семеновна и Виктор Петрович, родная действительность взяла меня в оборот. Трубы текут, электричество не горит, домашних, как картошку, посадили на огуречную гряду, а огурцы в чистый песочек. Мать стонет, просится в деревню, брат в больницу, внучка пищит. А это только домашняя, не говоря уже о всем остальном. Так что о Хисаре я теперь вспоминаю как о сне». Ну, вот такие забавные письма они писали друг другу.
То есть это зарисовка, скорее, уже сибирской жизни.
Да. Ну, конечно, он когда вернулся сюда домой, и вот пишет письмо в 86 году, как раз после поездки в Болгарию, Астафьеву, и вот свою, скажем так, действительность сибирскую, домашнюю, так описывает. Ну, а в августе 87 года, нужно отметить, в Иркутске, на берегу Байкала, прошел международный симпозиум советских и японских писателей, который назывался «Экология и мы». И участником этого симпозиума были Виктор Астафьев, Василий Белов, Зори Балаян, Валентин Распутин. Нужно сказать, что результатом работы этого симпозиума стало байкальское движение в защиту пресных вод планеты Земля. Потом, после встречи на Байкале, последовали встречи в Монголии на озере Хупсугул, в Армении на озере Севан. Потом была встреча в Японии на берегах озера Бива. И наверняка многим известно, что в 80-е годы участие писателей в экологическом движении, оно было очень сильным, очень мощным. И, конечно же, и Астафьев, и Распутин в этом принимали непосредственное и прямое участие.
Ну, заканчивая обзор выставки «Виктор Астафьев, Валентин Распутин. Точки соприкосновения», которая сейчас расположена во дворе отдела музея Валентина Григорьевича Распутина, подводя ее итоги, что можно сказать о плодотворности сотрудничества, сотрудничества двух великих русских писателей XX века?
Да, действительно, Астафьев и Распутин, они очень плотно сотрудничали, работали вместе. Телевизионные передачи, встречи с читателями, поездки друг к другу. Астафьев в Иркутск, Распутин в Красноярск. Это было регулярно. Но нужно отметить, что в 90-е годы они, скажем так, замолчали. Они замолчали, ну, это было непростое время, как вы понимаете, как трудное время для страны и для писателей лично. И в 90-е годы они разошлись во взгляд на современную ситуацию в России, но остались верны общему посылу, остались людьми, которых объединяла тревога за родину, за русского человека и за будущее. И об этом каждый из них говорил, и для каждого все-таки было важным понимание друг друга, и, видимо, они не прекращали вот такую связь, а эта связь продолжалась через супругу Виктора Петровича Астафьева, Марию Семеновну Корякину, потому что Распутин Путин, писал ей письма, постоянно, она ему отвечала, и не общались, и вот, видимо, вот это вот общение, оно было просто необходимо каждому. И вот как раз этим тоже мы заканчиваем нашу выставку. Нужно отметить, что в 2001 году Виктора Петровича Астафьева не стало 29 ноября. Распутин не смог, он не был на похоронах в 2001 году. Но, как он потом пишет, ему нужно было побывать там. И вот он побывал в Овсянке в 2004 году и в 2009 году. И, как пишет Распутин, почувствовал просто потребность, невозможность дальше жить с этим, не побывать на могиле. Собрался и поехал. И почувствовал облегчение. Ну вот тоже хочу зачитать такие слова Астафьева Распутине. «Всегда помню и никогда уже не забуду его глаза. Что-то недореченное, невыраженное таится в глубине их. Какая-то постоянная бездонная грусть светится во взгляде. Будто постиг он или приблизился к постижению неведомого еще людям страдания и готов пострадать за них и покаяться, облегчить их долю и жизнь, принявший всю боль земную, все тяготы человеческие на себя».
Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня на передаче «Кровеческие записки» была заведующая отделом Иркутского областного кровеческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского, делом музея Валентина Григорьевича Распутина, Елена Геннадьевна Манушкина. Большое вам спасибо. Пожалуйста,
спасибо большое.
Пригласите еще раз.
Конечно же, мы всегда приглашаем всех гостей, жителей Иркутска, Иркутской области в наш музей. Находимся мы в центре города, на улице Свердлова, 20, поэтому всегда рады всех видеть. Приходите к нам в музей.
И ваш телефон?
Наш телефон 25-98-25.
Ну, а я, ведущий передач «Кровеческие записки», ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая передачу, должен напомнить вам, что все вопросы работы музея текущие можно в рабочее время всегда узнать по телефону 33 62 30. Заходите на наш музейный сайт lkm.ru, на наши страницы в разных социальных сетях, особенно в сети ВКонтакте, где отражаются и анонсы, и фотоотчеты с открытия, и жизнь выставок, как тех, о которых мы сегодня рассказывали, так и вновь предстоящих и других музейных событий. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.